Параграф 10. Отражение реформы в государственном правосознании. Крутая церковная реформа Петра Великого, введенная вопреки почти всеобщей психологической оппозиции, оказалась на деле необыкновенно прочной, устойчивой, глубоко укоренившейся в сознании всех правительственных поколений XVIII и XIX веков. Идеология просвещенного абсолютизма, тоталитарно покоряющего своему контролю и церковь, стала адекватной государственному правосознанию, быстро перевоспитавшегося в европейском духе по имени православного правящего класса. Несмотря на личное благочестие отдельных носителей короны, постепенно слагавшиеся новые основные законы почти с грубостью и с жестокостью формулировали создавшееся новое положение церкви в абсолютистском государстве. Исчез сидящий рядом с царем православный патриарх. Исчезла и идея особого автономного канонического законодательства. Источник всего права, в том числе и для церкви, единственный – власть светского монарха. Церковь в подчиненном ему аппарате министерств и ведомств есть лишь одно из министерств или ведомств, а именно ведомство православного исповедания, сокращенно ВПИ, классический штемпель на всех официальных бумагах всего церковного управления синодального периода. С этой государственно-абсолютистской точки зрения не оставалось в рамках российского государства никакого места для другого параллельного источника законодательства. Каноническое правотворчество для русской церкви этим было закрыто. Чрезвычайные органы канонического законодательства, церковные соборы, полным их замалчиванием в духовном регламенте, были воспрещены. А текущее мелкое законодательство в сопроводительном духовному регламенту манифесте предоставлено Синоду, но не бесконтрольно, не без нашего соизволения, как выразился Петр. Итак, единственным источником правотворчества и для церкви осталась только верховная светская власть. И ни разу ни в чем законопослушная русская иерархия и под контролем оберпрокуроров, и в редкие моменты личных докладов царям, и не пыталась прорвать эту блокаду. Отчетливую формулировку этого канонического бесправия русской церкви и абсолютно все право в себе поглощающего авторитета российских императоров дал позднее светлый ум Спиранского вместе с его точным пером. Спиранскому принадлежит и ясное сознание необходимости иметь для России так называемые «основные законы». Формулы Спиранского введены датированные ссылки на прежнее верховное законодательство, начиная с Петра. Вот что значилось в этих «основных законах» в 1832 году, лишь незначительно видоизмененных в их новом переиздании 1906 года после манифеста о Государственной Думе. О власти наших императоров в отношении церкви так сказано в статьях 42-43 издания 1832 года. Статья 42. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. К данной статье присоединено такое примечание. 1721 год, января 25-го, часть 1-я введение. В всем смысле император в акте о наследии престола 1797 года, апреля 5-го, именуется главою церкви. Статья 43. В управлении церковным самодержавная власть действует посредством святейшего правительствующего синода, ей учрежденного. Примечание 1721 года, января 25-го, введение и часть 1. Датированные ссылки здесь относятся, кроме ссылки на указ Павла I о престолонаследии, к духовному регламенту. Именно таков смысл, вкладываемый буквой закона в духовный регламент, и логически, и на основе протекшего века практики. Все права, приписанные 42-й статьей императору, буквально приложимы и к высшей иерархической власти, и, конечно, точнее и буквальнее выражают ее право, а не права светской власти. Но о наличности церковной власти здесь не случайно умолчено. Нужно было оттенить тотальность самодержавной власти. Перечислены права и обязанности, собственно, иерархической власти, но приписаны они светской самодержавной власти, дабы не было сомнения, что она все эти права и обязанности контролирует, как единственная власть верховная, хотя бы и светская. В статье 43 это косвенно и поясняется, а именно, что и Святейший Синод, практикующий вышеперечисленные права и обязанности, учрежден не кем другим, а ею, то есть самодержавной властью, как единственной верховной, из которой только и может вытекать производная власть церковная. Спиранский был верующий православный богослов, но вместе с тем и гениально ясно мыслящий ум. Юридическую данность он с математической точностью добросовестно отразил. Спиранский не замолчал и грубую формулу Павла I «глава церкви». Это логический вывод из Петровского законодательства, и это формально оправдывает придирчивую римокатолическую полемику, беспощадно бичующую бывший строй, как кесарепапизм. В издании основных законов 1906 года статьи 42-43 повторяются буквально под номерами 64-65. Но в контексте новой конституции, ограничившей самодержавие в законодательной сфере, соучастием в ней Государственного совета и Государственной думы, слова статей 64-65 приобретают новый ограниченный смысл, соответственно происшедшему самоограничению самодержавной власти в области законодательства. Поэтому выражение статьи 65, что самодержавная власть действует посредством святейшего правительствующего синода, ею учрежденного в управлении церковным, приобретают новый ограничительный смысл. Управление отныне стало ограниченным, подзаконным. Следовательно, соучастниками в законодательстве по делам церковным с этого момента мыслятся и два высших законодательных учреждения – Государственный совет и Государственная дума. Но старый Петровский принцип, выявленный Спиранским, остается нетронутым. Чисто церковной власти, независимой от светской, в русском государстве нет. Основные законы ее не знают. Лишь в проекте нового конкордатного закона об отношениях церкви и государства, выработанном Всероссийским собором 1917 года, вновь утверждалось внутренне неотъемлемое от церкви каноническое право самоуправления, законодательства и суда. Популярным и общеизвестным симптомом поглощения в императорской России церковной власти властью государственной всегда считался институт синодальной оберпрокуратуры. Появление ее требовалось системой высшей петровской администрации. В Сенате был свой генерал-прокурор. В Синоде, после длительной борьбы его за некоторое равенство с Сенатом, должен был появиться свой прокурор. Петр Великий, будучи в Сенате 11 мая 1722 года, собственноручно написал указ: «В Синод выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление синодского дела знать, и быть ему обер-прокурором, и дать ему инструкцию применительно к инструкции генерал-прокурора Сената». Вскоре была выработана и издана 13 июня 1722 года памятная обер-прокурорская инструкция. Статья 1. Обер-прокурор повинен сидеть в синоде и смотреть накрепко, дабы синод свою должность хранил, по регламенту и указам отправлял. Также накрепко смотреть, чтобы в синоде не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись. Статья 2. Также должен накрепко смотреть, дабы синод в своем звании праведно и нелицемерно поступал. А ежели что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать синоду явно с полным изъяснением в чем они или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы исправили. А ежели не послушают, то должен в тот же час протестовать и иное дело остановить и немедленно донести нам, если весьма нужное. А о прочих в бытность нашу в синоде или помесячно, или понедельно, как указ иметь будет. Статья 9. Обер-прокурор ничьему суду не подлежит, кроме нашего. Статья 11. И понеже сей чин, яко око наше, истряпчая дела государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет. По своему началу синодская обер-прокуратура не имела в виду возглавлять и направлять церковное управление. Это был только орган надзора и контроля, как и во всех коллегиях, министерствах Петровской административной системы. Но поскольку этот скромный чиновник заменял око наше, то есть власть реального главы церковного управления, таившиеся в нем потенции власти были для синода неодолимы. Это и обнаружилось в XIX веке с момента учреждения министерств. В течение всего XVIII века синодские обер-прокуроры были фигурами с ограниченным влиянием в зависимости от характера самих носителей этой должности и степени непосредственной близости правящих иерархов ко двору. Никто из иерархов XVIII века не подозревал даже, что око наше со временем из отвлеченного принципа превратится в конкретную действительность. Поэтому все трения и конфликты синода с обер-прокурорами XVIII века носят характер сравнительно мелочных споров, в которых синодалы третировали этих контрольных чиновников как ненужное пятое колесо в телеге. И нередко сенат и государи, уступая бойкоту синода, убирали неугодных обер-прокуроров и заменяли другими. Факт, немыслимый в XIX веке, когда обер-прокурор из чиновника превратился в носителя реальной власти, в министра над церковью.